новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 16 сентября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы дозваниваетесь в прямой эфир без предварительного отбора. А смотреть и слушать нас в интернете вы можете в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах, традиционно по понедельникам должно быть без проблем, но прямо сейчас действительно всего в 3 балла пробки оцениваются, а вот на вечер нам обещают 2 часа 5-бальных пробок. Прямо сейчас обращаем внимание на большие проблемы на внешнем МКАДе в районе Лосиного острова. Пробка начинается в районе пересечения МКАД и шоссе энтузиастов, и вот где-то там на 3-4 километра выдается в Лосиный остров. Там дорожно-транспортное происшествие, имейте в виду, на карте пробок это бордового цвета пробка. Еще в том же районе неожиданная пробка. Так обычно бывает в районе метро «Авиамоторное», метро «Шоссе энтузиастов». Но сегодня эта пробка как-то мощнее, чем всегда. Возможно, тоже дорожно-транспортное происшествие. То есть от третьего, проспекта Буденного до третьего транспортного кольца. Именно в этом направлении большая пробка красного, но не бордового цвета. В том же районе, кстати, пробка на внешнем третьем транспортном кольце. Есть проблемы также при въезде на третье транспортное кольцо в результате этой пробки с Нижегородской улицы. Соответственно, тоже имейте это в виду, когда планируете свои передвижения по Москве.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство утвердило новую стратегию государственной культурной политики. Что меняют подобные документы, как составляют эти документы и когда можно будет увидеть детали изменений. Первая тема. Вторая. Петербургский депутат предложил изменить правила трудоустройства в такси в крупных городах. Он говорит, что кандидат должен иметь ряд навыков, к примеру, знать город без навигатора. Причем все это должны проверять на базе регистрационно-экзаменационных отделов, то есть, по сути, в ГИБДД. Насколько применимы подобные предложения, поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Подросток, который готовил массовое убийство в школе Армавира, получил 3 года колонии. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. В Государственную Думу внесли проект, который освобождает госслужащих от предъявления доходов супруга при разводе. Не очень понятно, пока здесь только на уровне заголовков. И вот смотрим срочное сообщение с ленты ТАСС. Иран не стремится заполучить ядерное оружие, но ему угрожают США и Европа, требуя прекратить ракетные программы. Это заявление президента этой страны.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Правительство... Да, СМС-портал для ваших сообщений. Напомню, звонить можно по номеру 7373948, код города 495. И не забывайте, что предварительной модерации у нас нет. Вы дозваниваетесь прямо в эфир. Писать можно через СМС-портал на номер плюс 7-925-48-94-8, либо через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вот первая тема в этом часе. Правительство утвердило новую стратегию государственной культурной политики. Рассчитана стратегия до 2030 года. Приоритетом документа, как сказано, формирование госзаказа на создание качественного контента, произведений литературы, искусства, информационных материалов, печатной продукции, а также национальных фильмов и услуг учреждений культуры. Так, во всяком случае, описала главный приоритет стратегии государственной культурной политики вице-премьер Татьяна Голикова, когда об этом рассказывала. Генеральный директор Российского национального музея музыки, член комиссии Общественной палаты по культуре и сохранению духовного наследия Михаил Брызгалов к нам присоединяется. Михаил Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, как можно сформировать госзаказ на создание качественного контента? Ведь качество – это что-то, что происходит уже в процессе воплощения.
Но дело в том, что здесь, на мой взгляд, как я только свое выскажу мнение, что, в общем-то, будут сформированы критерии, по которым должен появиться творческий продукт. И он изначально должен быть по критериям качества сделан. Вот. И даже не сделано, творческий продукт, она создается, это будет более точно. Поэтому, в общем-то, ничего здесь такого необычного нет. И сегодня каждый день, работая в сфере культуры, в учреждении культуры, будь то некоммерческая организация, сегодня, в общем, мы живем в век такой большой конкуренции творческой, и качество, конечно, сегодня, наверное, самый главный приоритет.
Но как можно заказать качественный товар, в данном случае, заказать качественное произведение?
Но дело в том, что если государство, вот здесь речь идет о государстве, государство заказывает такой творческий продукт, то государство прописывает условия, какие условия должны быть обязательно исполнены. И, в общем-то, в этом техническом, простите за слово, культуре, может быть, нет, не очень хорошо, в этом техническом задании указываются все параметры, которым должен обладать продукт. Уже реализация будет оценена кем-то, художественным советом или обществом, насколько качественно. Но государство стремится все время получить качественный творческий продукт. В общем, я ничего такого не вижу, что противоречит каким-то жизненным нормам.
Еще вопрос. Когда говорили об этой стратегии государственной культурной политики, отдельно проговорили, что обеспечение культурного суверенитета России входит в число целей стратегии. Как можно обеспечить культурный суверенитет?
Ну, в общем-то, долгие годы ориентация и внутри страны чаще, очень, ну, не чаще всего, но, в общем, часто это приводились примеры зарубежного искусства, в этом ничего совершенно плохого нет, но в какой-то момент это стало превалировать над нашими традиционными, нашими государственно-российскими культурными ценностями. В общем, здесь все сейчас обеспечил культурный суверенитет, что мы прежде всего ориентируемся на наши традиционные культурные ценности, ну и, конечно, смотрим себя уже в разрезе всего мирового. Но акцент делаем на свои традиционные культурные ценности.
Вообще, возвращаясь к тому, что это называется стратегия государственной культурной политики, да. А что меняют подобные документы? Ну вот теперь появилась стратегия до 2030 года. Что с завтрашнего дня, к примеру, поменяется?
Ну, смотрите, с завтрашнего дня ничего не поменяется, потому что в этом документе федеральным органам исполнительной власти дан срок, в течение которого должны представить планы уже реализации этой стратегии, в том числе и ведомственный, и межведомственный, в общем, документ важный. Я хочу для себя отметил следующее в этом очень важном документе. Государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации отношений, ну и так далее. И залогом динамичного социально-экономического развития. В общем, это важно. Вот этот документ до этого в документах стратегических этого прописано не было.
Мы видим приоритет культуры. Спасибо. Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки. Он член комиссии Общественной палаты по культуре и сохранению духовного развития. По сути, речь идет о госзаказе на культуру. Игорь, 580-й. Просьба все-таки уточнить, что значит качественный продукт. Вот в случае с культурой, звук, к примеру, или что? Качественное звучание музыкальных инструментов. То есть в чем заключается качество? Это Игорь, 580-й. Хороший вопрос на самом деле. Ведь мы говорим и о качестве звука, видимо, и о качестве слов, и о качестве смыслов, что, скорее всего, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь. Вот как с вашей точки зрения государство собирается формировать госзаказ на создание качественного контента и в произведениях литературы, искусства, информационных материалов, печатной продукции, фильмов, услуг учреждений культуры? Как с вашей точки зрения это должно функционировать? Ну, то есть, на каком уровне, главное, как сформулировать, вот это должно быть сделано качественно. Что конкретно? Ну, вот, Под качеством, скорее всего, полагает Александр, 569-й подразумевается максимум патриотизма и минимум критики власти. Ну вот один из подходов. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495-й. С вашей точки зрения. Как это можно сформулировать? Григорий говорит, скорее всего, возобновят деятельность Москонцерт и Ленконцерт. И что? То есть, если Москонцерт, то это качественно? То тоже, если есть некая государственная организация по формированию, то есть оказывающие услуги учреждений культуры, то это значит качественный, и государство может заказывать. Что значит? Это значит, чтобы было красиво, пишет 520-й. То есть такая красивая должна быть печатная продукция. Ну, может быть. Голикова что, теперь будет разрушать нашу культуру, пишет 985-й. Она, говорит, медицину угробила, ей как специалисту по уграблению доверили культуру, а с вашей точки зрения что-то изменилось в полномочиях Голиковой, как вице-премьера Российской Федерации? Ну, так, может быть, вы все-таки изучите эти полномочия. Там будут сидеть профессионалы. Где? В Москонцерте и Ленконцерте сидят профессионалы. Но государство заказывает кому? Москонцерту с Ленконцертом? Или Москонцерт и Ленконцерт уже конкретным художником выходит с государственным заказом и говорит, так, вот это надо делать, и это делать надо качественно. Ну, и опять мы возвращаемся к тому, о чем написал Игорь, соответственно, наш слушатель, который говорит о том, что надо тогда уточнять, что такое качественный продукт. Ну, то есть, если мы говорим об информационных материалах, качественная информация, если мы говорим о печатной продукции, качественная бумага, или как? Качество может оценивать только компетентная комиссия, пишет 36-й. Ну, то есть, значит, должна появиться некая государственная комиссия по обсуждению государственного заказа для учреждений культуры. Ну, вот на все эти произведения литературы, искусства, информационные материалы, печатную продукцию и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. А там как раз и будут сидеть профессионалы в этой компетентной комиссии. Вот тут вот как-то сходится у наших слушателей. Значит, Григорий говорит, там будут сидеть профессионалы. 36-й говорит, качество будет в специальной компетентной комиссии. А кто будет в этой компетентной комиссии? Ну, то есть, вот эти профессионалы, они откуда возьмутся? Ну, мы же понимаем, что культура, она такая большая, если не сказать всеобъемлющая. То есть, либо это должна будет быть огромная комиссия, либо это должно быть много комиссий, либо это одна комиссия, но представляете, как туда выбирать? Александр продолжает настаивать. Качество зрителя оценит, а не комиссии. Если мы говорим о качественном госзаказе на создание качественного контента, значит, что-то рано или поздно не будет проходить через барьер. Ну, то есть, мы вам заказали, вы сделали, а оно недостаточно качественно. Михалков будет, пишет 859-й. Кто еще? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, уже опыт советский. Собиралась комиссия, она обетовала программу. Прослушает, поставишь штамп, значит, она качественная. Если штамп не поставишь, значит, она некачественная. Там собирались. Ну, сейчас тоже можно найти. Союза ветеранов каких-нибудь.
Ну, так с тех пор вроде как мы договорились о том, что те комиссии, как говорят, много ошибок допускали.
Ну, допускали. Ничего страшного. Опять наберут новые комиссии. Разберутся.
Ну, подождите, разберутся, а люди, которые наделают произведения культуры, которые сочтут некачественными, с ними-то что делать?
Никуда, на помойку.
А, ну, это не страшно. Даже если ошибка, это на помойку, и в этом страшного нет ничего. 7373948, телефон прямого эфира. Ленконцерт, пишет Григорий 859, распределял артистов по елкам. А Григорий же продолжает. Еще должен быть народный контроль, который будет бесплатно ходить по концертам и оценивать. А кто будет в том народном контроле? Ну, то есть, опять получается, значит, Григорию нравится ходить по концертам, поэтому он говорит, а давайте я буду делать это бесплатно. Александр как раз, а за чей счет этот банкет? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Ну, напомню, что концерты в Советском Союзе, организованные Москонцертом, Ленконцертом и другими, обычно были таким образом составлены. Второе отделение – хедлайнер, то есть тот человек или та группа, на которую действительно пойдут. А первое отделение – просто понатыкано кого-то из своих. Ну, так же, как художников у нас же полно всяких артистов, вот там второго, третьего эшелона. И люди фактически шли на любимого исполнителя, но перед этим приходилось слушать, ну, не пойми что, оно все-таки было качественное относительно, но так себе. Вот. Плюс вот те же самые комиссии. Пожалуйста, вам из...
Но подождите, еще раз, а кто в той комиссии? Вот как, все равно же, отберут не те, не тех? Объективно, ну, же это невозможно
сказать,
сделать?
Могу сказать, значит, репертуарная комиссия фирмы «Мелодия», которая, куда можно было прийти любому, спеть песню или представить песню, они решали, выйдет это на виниле или нет, так сказать, в какой-то момент. Там были лучшие композиторы СССР и поэты, но зампредседателя комиссии была Алла Борисовна Пугачева, которая банально не пускала молодых исполнительниц. И кроме нее...
Только при Алле Борисовне Пугачевой эта комиссия существовала. Давайте будем все-таки про комиссии, а не про конкретных руководителей. Если мы говорим в данном случае, то это лишь доказательство того, что с комиссиями проблемы. Ну, то есть рано или поздно ими начнет руководить кто-то, кто начнет кого-то отсекать. Во всяком случае, с точки зрения, к примеру, нашего слушателя. Мы буквально расписываемся в том, что простой Леха, это Виталий со своим Лехой приходит нам, простой Леха сегодня из-под Тамбова, и он не может сам проконтролировать культуру, проголосовать рублем или отреагировать негативно на спектакль или очередную выставку албанского артхауса. Нам нужен условный Машков, Михалков, Долина и иная бюрократия. 562-й. Если госденьги за госденьги, то комиссия за свои все что угодно. Но смотрите, то есть если вы говорите за свои все что угодно, а если за госденьги, то в комиссии будут люди, которые по сути... принимают решения за свои все что угодно. Ну, то есть они распоряжаются государственными деньгами. Как отобрать эту комиссию, чтобы этого... Ладно, давайте вот что сделаем. Попробуем об этом поговорить, к примеру, завтра. Но прямо сейчас меняем тему.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
857-й. Качественное образование, мыслеобразующая архитектура, распределение на рабочие места по образованию, качественная музыка. Короче, контролировать и проверять будет искусственный интеллект. Ну, а Александр 569-й продолжает спорить. Это все комиссии из талантов будут лоббировать свои интересы, а не беречь наши глаза, уши и души. Все некачественное должно быть на полке, а потом будет востребовано в очередную перестройку. Так оно некачественное? Или все-таки будет востребовано? Вот это и есть главный вопрос. Ладно, еще раз, видимо, вернемся к этому вопросу. А теперь следующая тема. Петербургский депутат предложил изменить правила трудоустройства в такси в крупных городах. Помимо наличия водительского удостоверения, стажа и лицензии, кандидат должен, говорит, иметь еще ряд навыков. Знать транспортное и инфраструктурное устройство города, хорошо владеть русским языком. Причем в Москве и Петербурге проверять вот этих потенциальных водителей должны на базе РЭО, регистрационно-экзаменационных отделов. Павел Крупник так написал, во всяком случае его сегодня цитируют, и написал он обращение на имя министра транспорта. Жалуются, водители не знают дорог и маршрутов без навигатора, не владеют в должной мере русским языком. Не очень понятно, а как в регистрационно, соответственно, экзаменационном отделении это можно проверить. Николай Кадулов к нам присоединяется. Он председатель Московского такси профсоюза, Московского профсоюза такси «Добро». Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зампредседателя или председатель? У меня тут не ясно. Хорошо. Николай Николаевич, что вы думаете по поводу предложения депутата Крупника?
Ну, в том контексте, в котором предлагают депутаты, это, скорее всего, пойдет в большей степени на вред. Вот, потому что изучить город с огромным количеством улиц, переулков, там, односторонними движениями, и так далее, за короткий промежуток времени, ну, практически невозможно. И причем ориентироваться в этом. Поэтому, ну, довольно-таки такой спорный момент. Какие-то общие моменты, вылетные магистрали, какие-то центральные улицы, да, их можно изучить, их можно проверять. Скажем, как вот в Питере доехать с Невского, к примеру, до Чижика, да, вот там, в принципе, такая достопримечательность ключевая, и это можно понять. А если проверять, как доехать, к примеру, от Технологии до площади Восстания, ну, тут уже довольно-таки спорно.
Ну, смотрите, какая штука. Вот Григорий как раз из Питера, наш слушатель, и важную вещь говорит. Москвич свое может рассказать, но Григорий говорит, а вот таксисты в Петербурге раньше знали город, и потому пудрили мозги пассажирам, говоря, к примеру, что надо ехать в объезд, потому что Анечков мост разведен. Ну, или у нас в Москве, если вы знаете наверняка эту историю, как с одного вокзала на другой везли за несколько километров. Такое тоже бывает. Может быть, от того, что таксист знает город, только хуже?
Нет, здесь суть в том, что уже, как, ну, как сказать, пудрить мозги в данном случае не будут, потому что тарифы в подавляющем большинстве фиксированы, и по счетчику совершается минимальное число поездок. Поэтому тут как бы таких моментов быть, в принципе, технически не может. Таксист заинтересован побыстрее довести пассажира.
Так, ладно, новый. Тогда дальше. Вот эта идея, что проверять на знание города, знание этикета, знание русского языка могут регистрационно-экзаменационные объединения. Это так, отделение может такое быть?
Ну, смотрите, этикет, да, этикет, опять же, понятие такое. Мы же не собираемся возить английскую королеву. Нам не нужен какой-то такой специфический этикет, знание, там, нога вправо, нога влево, поклон и прочие вещи нам не нужны. Да, здравствуйте, до свидания. Культурная речь, ну, культурная речь прививается в юном возрасте. Все остальное уже как-то изменить довольно-таки сложно.
Спасибо. Николай Кодулов к нам присоединялся. Он председатель Московского профсоюза такси «Добро». 7373-94. Глеб, 837-й, совершенно грамотный вопрос задает. А навигатор-то на что? Тем более, что даже зная город, довольно часто, если мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, даже зная город, без навигатора все равно нормально не проедешь. А кто проверять-то будет? Катя, 986-я. Я, говорит, могу работать таксистом только в Крылатском. Здесь я знаю каждый закоулок вплоть до рубежных проездов. Ну, а кто-то будет проверять, как вы знаете, город, владеете ли вы в должной мере русским языком, а главное, знакомы ли вы с нормами этикета. А главное, может ли это проверить один человек, или опять мы возвращаемся, как и в первом вопросе, к компетентной комиссии. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Денис. Ну, это очередная глупость депутатская, они пытаются придумать вместо того, чтобы действительно поставить вопрос, что это должны быть граждане России, но в крупных городах Москвы и Питера агрегаторы начнут тогда выть, что кто у нас за руль сядет. И опять же, хорошо, гражданин России, допустим, с паспортом есть, а он не знает русский язык. Тогда это следующий вопрос. А кто же ему выдал паспорт, как он сдавал экзамены? Поэтому очередная, так, как она, инициатива показать, что мы...
Нет, подождите, то есть, а с вашей точки зрения, я бы просил вас в следующий раз без вот подобного рода жестких оценок в отношении других обходиться. Так вот, скажите, ну, а как надо-то?
Ну, я считаю, надо конкретно сказать, что должны работать граждане России.
Точка. Подождите, еще раз, а если эти граждане России не знают этикета и не знают города, то и ладно.
Но они хотя бы знают русский язык, давайте, хотя бы мы эту проблему решим.
Да не факт.
Ну почему?
Тогда да, ну вопрос, потому что...
Кто выдавал им паспорт этим гражданам России? Мы опять же придем к той же самой проблеме.
То есть мы решаем другую проблему, а не ту проблему, которую ставит перед нами депутат. 7373948. Для такси сначала надо сделать, чтобы заказчик мог выбирать исполнителя, а не наоборот, как сейчас, пишет Владислав 408. Ну так выбирайте исполнителя, нет проблем же. То есть, если вы приходите в конкретную службу, то там вы уже не выбираете, а до этого вы можете выбрать другую службу. Просто в крупных городах надо запретить работать в такси иностранцам, пишет Александр 569. И зачем придумывать разные вещи, непонятно. Если при въезде указал, что едет работать строителем, а сел за руль, навсегда запрет. Но мы не решаем проблему. Человек, значит, этикетом не владеет, говорить нормально не может и города не знает. Это нас, судя по всему, не волнует.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 16 сентября. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо на Ютубе, либо в Телеграме, либо ВКонтакте.
В движении.
Сегодня понедельник, поэтому пробок должно быть меньше, но они все-таки есть. Прямо сейчас 3 балла. Переиграли немножко. 2 часа 5-бальных пробок нам уже не обещают. Теперь 4 балла обещают. обещают на 6 вечера, раньше было 5, а теперь 5 баллов, как и прежде, обещают на 7 часов. Бордовая пробка по-прежнему на востоке МКАДа, внешний МКАД останавливается где-то в Лосином острове, в районе Гальянова, там, судя по всему, ДТП, и из-за этого бордового цвета пробка, то есть очень медленно едут машины, уже несколько километров, начинается она еще до шоссе энтузиастов. Имейте это в виду. Серьезная пробка на внутреннем третьем кольце от Беговой до проспекта Мира, но это более-менее обычная история. Обычная история. Проблемы и на внешнем, и на внутреннем третьем кольцах в районе Лужников. И необычная история, обращаем на это внимание, на то, что внутренний МКАД сейчас сильно замедляется от Новой Риги до Волоколамки, а потом от Волоколамки до Ленинградки. Но тут эта пробка более привычная.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Очередное отравление, массовое отравление. Глава Следственного комитета уже запросил доклад о ходе расследования этого отравления в социальном центре Москвы. Почему повторяются массовые отравления? Что мешает остановить подобное, если даже на уровне Следственного комитета пока не получается? Первая тема. Вторая. В России резко выросли цены на аренду жилья в городах-миллионниках. Средний по стране ставка аренды для однокомнатную квартиру называется на уровне примерно 34 тысячи рублей. Но посмотрите, что про Москву говорят в этом смысле. Однокомнатные квартиры в среднем сдают уже более чем за 72 тысячи рублей. Указано в этом сообщении. Мы его будем обсуждать минут через 10. Во-первых, так ли это? А во-вторых, если так, то в чем причина и каковы дальнейшие тенденции на рынке аренды? Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Компания ЕРСМ Сибири, о которой сегодня говорят в новостях, руководитель которой задержан по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны, как выясняется, с начала работы в 2013 году, то есть за прошедшие 11 лет, всего реализовала 86 контрактов, но общая сумма даже не миллиард, а всего 476 миллионов рублей. Напомню, руководителя задержали по делу о хищении миллиарда. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, гуманитарная организация «Врачи без границ» объявила о прекращении своей деятельности в России спустя 32 года после решения Министерства юстиции страны исключить филиал этой организации из реестра филиалов и представительств иностранных НПО. Как говорится в опубликованном сегодня заявлении на сайте организации, мы прекращаем нашу деятельность с тяжелым сердцем.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. По предыдущей теме надо зачитать сообщение от Алексея 293-го. Он 12 лет работает в такси. Говорит, за последние годы наши горе-реформаторы наломали столько дров в сфере такси, что теперь, например, жители московской агломерации переплачивают втридорога за свои поездки. В ближайшее время цена на поездки еще довольно сильно вырастет за счет еще одного сообщения, который касается нового закона, видимо, который касается блокировок. Реальное решение откладывается, всего лишь стоит, полагает Алексей, приравнять агрегаторы к таксопаркам, заставить платить налоги, и цены пойдут вниз. Не очень понятно, почему они от этого пойдут вниз, ну ладно. А главное, на работу, говорит, тогда будут принимать людей, которые действительно все знают, и город, и русский язык, и этикет. Ну а что касается идеи выгнать всех мигрантов, говорит Алексей, давайте, только непонятно, кто тогда за руль сядет. Вопрос этот на самом деле по-прежнему остается без ответа, но у нас следующая тема. Глава СКР запросил доклад о ходе расследования массового отравления в социальном центре Москвы. 20 человек в столовой Московского социального центра отравились. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Инцидент случился в социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. Говорят, что пострадавший сейчас в больнице под наблюдением. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Одно дело, когда до этого говорили, что где-нибудь люди поели шаурмы и все отравились. Другое дело, целый социальный центр, причем чуть ли не в центре Москвы. В чем причины повторяемости таких массовых отравлений с вашей точки зрения?
Ну, здесь, конечно, безобразие жуткое. Надо разобраться. Я думаю, Следственный комитет разберется, установит причины. Здесь все-таки можно плясать от причин, потому что изначально предполагать это сложно. До этого массовые отравления, которые были, мы все помним. Это, ну, достаточно давно массовое отравление в Братске шаурмой, сальмонеллез, потом вот эта вот ситуация с фасолью, с консервами. Недавно ситуация тоже в Калининграде, массовое отравление сальмонеллез. Ну, до этого эти массовые отравления, ну, вот три таких массовых самых, которые я помню, причина была в производителе. То есть на точке, независимо от того, насколько они хорошие или плохие, товар изначально пришел уже с проблемой.
Это ведь как раз опять, если мы говорим про производителя, это ведь проблема, которая никак не решается. Но невозможно же все попробовать, прежде чем готовить из этого.
Да и проверить нельзя, потому что, ну, каждое заведение берет... Есть рестораны, у которых тысячи ингредиентов. Да, к сожалению, по правилам, что происходит? Есть товар, который проходит через Меркурий, где, видно, есть, ну, некий ветеринарный сертификат. Есть товары, на которые просто, которым прилагает производитель декларацию соответствия. Даже если ты попробовал, это не факт, что ты это определишь. Тут, конечно, вопрос глобальной проверки производителей, и я другого варианта пока не вижу. Я сейчас говорю неприменимо к этой ситуации, я говорю по тем ситуациям предыдущим. Глобальная проверка производителей, потому что это всегда может... Потому что даже фасолька пресловутая, она могла пойти в школу.
Ну, хорошо, тогда вот один из наших слушателей тут же уже с вопросом 857. А что мешает взять под контроль производство?
Ой, вот этого я не знаю. Но это разные службы. Это есть один Роспотребнадзор, есть отдельный контроль, насколько я понимаю. То есть тут я затрудняюсь. Тут вопрос в том, что, наверное, как-то их слишком много, возможно. Возможно, не хватает проверяющих. Возможно, не разработан рискоориентированный подход, где можно акцентироваться все-таки на предприятиях, которые там маленькие, где-то в гаражах. Потому что, наверное, ввиду вот крупные фабрики, они на виду, а вот это все маленькое, которое где-то прячется. И все нервничают, и рестораторы очень сильно нервничают, потому что эти отравления, они очень пугают рестораторов. Ты купил себе что-то у производителя, и завтра отравишь своих гостей. И будешь закрываться, потому что от тебя все уйдут.
Но тогда, может быть, покупать только у крупных производителей, которые находятся под контролем и которые всегда на виду?
Да, все стремятся покупать с крупных производителей. Вопрос в том, что это приходит от крупных производителей, в чем проблема? У нас же, ну, так или иначе работает сейчас импортозамещение, и производители сильно переигрались. Кто-то привозит с одной стороны, кто-то привозит с другой стороны ингредиенты. Тут каждый стремится выбрать наиболее надежного поставщика, но вот та же фасоль, помните это отравление, он работал лет 15. У него стаж работы лет 15 у этого поставщика.
Ну так, может быть, тогда это несчастные случаи?
Ну да нет, это нарушение технологии при производстве.
Нарушение технологии при производстве, которое может быть устранено только посредством глобального контроля.
Да, да. Контроль посредством глобального контроля. Ну и с тем же сальмонеллезом. Давайте поймем. Вот недавно отравление в Калининграде, о котором мы уже можем говорить, где ясно, что это сальмонеллез. Ну, сальмонеллез не рождается. Какая бы там ужасная палатка ни была, сальмонеллез в палатке может родиться там каким-то образом, но это будет один человек отравленный. Чтобы отравить всех, он должен быть в курице, он должен прийти с производства, тут все совершенно очевидно. И здесь стоит следующий вопрос, там опять тот же вопрос технологии, потому что вот отравление шаурмой, их будет очень много. Проблема в том, как она обжаривается. То есть она обжаривается в бобинах, и шаурмист ножом срезает вот эти слои, шаурмы, мы все это видели. И когда он срезает слои, он неизбежно цепляет более сырые слои. А чтобы гарантированно не было сальмонеллеза, это должно прожариваться при температуре 70 градусов 10 минут. А она не прожаривается. То есть мы можем быть четко уверены, что если с производства сальмонелла пришла и оказалась в палатке шаурмой, то она разойдется по всем людям и, не дай бог, по детям. Тут немножко другой подход. Надо менять
вот смотрите, сейчас...
саму технологию, запрещать эти бобины.
Менять технологию, запрещать бобины. Я просто к тому, что Следственный комитет сейчас, безусловно, разберется с очередным массовым отравлением, но это ведь не устраняет причины, то есть это может повториться.
К сожалению, да. К сожалению, да. Опять-таки, пока вот причина отравления, которую мы видели, это проблема производства, первое, и второе, вот опять, когда мы говорим про шаурму, проблема технологии, проблема приготовления, но это разрешенная технология. Надо это пересмотреть, возможно, и принять нормативный акт, запрещающий подобную технологию.
Спасибо. Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, был с нами на прямой связи. Теперь вы можете присоединиться. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, вспоминаю тут про маму Ирины Алферовой. Там даже она оказалась пострадавшей среди этого. Ей, по-моему, 102 года, но она вроде жива, насколько я понимаю. Во всяком случае, вот Григорий даже фотографии присылает. Отмечается, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по статье 238 оказания услуг, которые не отвечают соответствующим требованиям. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. К сожалению, там две, может быть, проблемы вот с едой-то у нас. Первая – это халатность, вторая – это диверсия. Если диверсии нет как таковой, да, но ее сложно очень найти и, так сказать, подсветить. А халатность – это просто пришла уставшая посудомойка, ливанула в кастрюлю с борщом, немножко ферри, и все потравились. То есть химическое отравление после ферри – это просто фантастика. Было такое, проходили. Это называется халатность. Соответственно, строгий санэпидконтроль должен быть и отбор, естественно, кандидатов на работу в общепитие.
Но для того, ну вот смотрите, чтобы наладить строгий контроль, должно быть намного больше, видимо, контролеров. С контролерами мы уже тоже проходили. Контролер все равно что-нибудь да пропустит.
Конечно, или возьмет взятку.
Так, дальше. Отбор тоже невозможен, потому что тогда, соответственно, то есть мы должны добиться ситуации, при которой на место мойщицы должна стоять очередь.
Ну, как минимум, какой-то, да, конкурирующий слой должен быть, чтобы попасть на эту работу.
Но, ну, то есть, иначе говоря, смотрите, даже вот если мы только два ваших предложения разбираем, в результате шаурма будет золотой.
Она будет золотой, но безопасной, видимо, так.
Ну, то есть, правда, есть ее будет некому, я понял, но есть будет некому. Она будет безопасна, прекрасная. Антисанитария жуткая, не боятся, что их проверят на всех этапах, пишет Марина 37-я. Но это вам кажется. Я думаю, что они боятся, что их проверят на всех этапах. На мощице-то, говорит, наша, из-под Липецка, а не из Душанбе, пишет Виталий 618-й. Владислав 408-й не понимает, почему все так сложно стало. Сплошная бюрократия. В СССР на колхозных рынках были врачи, которые проверяли, что... Да почему же никто не травился? Ну, Владислав, давайте опять не будем забывать, что вообще-то эта проблема... Тут многолетние. Люди травились всегда. Сейчас, как кажется, что-то больше этого стало. Но, правда, тут Владислав прав. Вроде миллион служб, и даже они не могут проконтролировать. Непонятно. 7373948. Ну, то есть, понимаете, какая штука? Если мы пойдем по этому пути глобального контроля, то все, соответственно, резко подорожает. Ну, никуда мы от этого не денемся. Бизнес схлопнется. Ну, а то есть, ни шаурмы... Ни фасоли. Как мы жить-то будем с этим? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, как раз веду бизнес в сфере общественного питания. Во-первых, хочу сказать, что массовый контроль, о котором так многие мечтают, как я понял, из звонков и сообщений, невозможен. Потому, просто по той простой причине, что надо каждой корове, каждой туши приставить контролера. Причем он должен с этой тушей путешествовать от тех пор, пока она еще корова, и до тех пор, пока она не стала... бургером или шаурмой.
Ой, прошу прощения, Леонид, вот буквально к нашему разговору срочное сообщение. Генеральный директор фирмы поставщика еды по этому самому делу о массовом отравлении в социальной столовой только что арестован.
Да, это большой страх всех предпринимателей в общественном питании. Так вот, контролер должен путешествовать вместе с этой тушей, включая ее перевозку, потому что, например, когда фура везет замороженную тушу, если у нее сломался в кузове кондиционер, который делает там холодно, ну, на пару часов отключился, а потом его починили. Тушу чуть разморозили, а потом снова заморозили. И как вы это будете проверять? Невозможно. То есть ответ простой. Победить массовое отравление, расставляя проверяющих, невозможно. Это просто не сработает, это невозможно физически. Как бороться с массовыми отравлениями? С ними практически, как и с гриппом сезонным, бороться невозможно.
Ну, то есть это несчастные случаи.
Только прививками, которые, да, это по сути несчастный случай, когда, знаете, вот если поезд на железной дороге попадает в аварию, мы же не говорим, что надо там железную дорогу на каждый километр поставить контролера. Просто так иногда случается. Но единственное, что может более-менее помочь, и мой совет для всех, кто пользуется общественным питанием, ходите туда, где очень много народу, потому что большой поток гостей, включая, кстати, и шаурму, резко понижает вероятность схватить какое-то кишечное заболевание. Просто потому, что когда предприятие работает на потоке, на большом, у него, как правило, все свежее. Ну, просто потому, что ему неоткуда взять залежалый товар, потому что все продается. Вот, наверное, это единственный мой совет. И мойте руки как следует.
Я понял, спасибо. 7373948, 584. Не передергивайте, там не прямая зависимость. Дороже продавать невыгодно, выгодно недорого и много. Невыгодно продавать дороже себестоимости. В смысле, дешевле себестоимости. Понимаете, какая штука? А от вот этого глобального контроля себестоимость растет. Вот я только об этом говорил, ничего в этом смысле не передергивал. В 2020 году для наших сограждан стало открытием, что надо мыть руки. Свои родные руки, которым единственный хозяин – это сам человек, а не мутный шаурмист. Или к рукам тоже надо приставлять специально обученного контролера и ОБХСС. Как-то арестован, если даже разбирательства еще не было. Это 857-й. Я читаю вам то, что пишет РИА Новости со ссылкой на заявление столичного главка Следственного комитета Российской Федерации. По ходатайству следствия фигуранты уголовного дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Так сказано в сообщении. Решение об аресте вынес Мещанский суд Москвы. Обвиняемого зовут Сергей Спиридонов. Он является генеральным директором ООО «Фастленд». 7373948. Телефон прямого эфира. А есть люди, которые иначе полагают. Вот, например, Владислав. Случайных аварий, говорит, не бывает. У каждой аварии есть фамилия и имя. Ну вот, если это только не массовое производство.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня появились сообщения. Коммерсант об этом пишет со ссылкой на данные ЦИАН-аналитики, что резко подорожала аренда в городах-миллионниках, особенно в Москве с Санкт-Петербургом. Средний размер платы за однокомнатную квартиру на 18 крупнейших региональных рынках, включая Московскую и Ленинградскую области, составил уже почти 34 тысячи рублей за месяц. Это про однокомнатную квартиру, если говорить. Аренда двухкомнатной квартиры уже почти 50 тысяч рублей. 49 400. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Так ли это? Действительно ли аренда резко подорожала?
Да, ну, она подорожала резко не в последнее время, но вот уже в течение там, года этого точно, да и пораньше даже, ну, уже в течение этого года точно, постоянно растет в цене.
В чем причина?
Причина простая. У нас высокие ставки по ипотеке. Соответственно, люди, которые ранее покупали квартиры, я говорю про ипотечников, так называемых чистых, когда у него маленький первоначальный взнос, а большая сумма – это сумма кредита, ну там 80-90%. Вот эти люди, они не могут себе позволить выплаты по ипотеке, потому что она стала очень дорогая, а они уходят в аренду, потому что они хотят какое-то отдельное жилье, например, да, вот раньше они покупали, теперь они арендуют. Соответственно, в связи с этим увеличился спрос на фоне предложения, которое примерно на том же уровне осталось. Ну вот, соответственно, за счет этого пошла стоимость вверх.
Надо ли полагать, что тенденции в дальнейшем росте?
Я думаю, что, наверное, все-таки нет, потому что, на мой взгляд, баланс скоро мы нащупаем. У нас 23-й год был годом ажиотажных покупок на рынке новостроек, при этом там очень много было семейной ипотеки и было много покупок студий. Соответственно, семейная ипотека и студия, сочетание, это означает, что люди покупали за счет дешевого кредита квартиру, которая не для семьи, а для сдачи. Ну, то есть, знаете, вот это вот на будущее. Вот. И, соответственно, эти квартиры будут выходить в аренду. А когда они выходят? Нужно дождаться, когда дом построен, сделан ремонт. Ну, вот, соответственно, они где-то вот в 25-м году начнут выходить на рынок. И, соответственно, на рынок будет поступать какое-то предложение. Плюс на рынок аренды выходят люди, которые не могут продать свое жилье, цену снижать не хотят, говорят, за копейки продавать не будем, лучше поздаем, тем более аренда выросла в цене. Они тоже будут выходить на рынок. И таким образом у нас некий баланс, я думаю, после Нового года где-то там установится.
Баланс на уровне, о котором пишет ЦАН, однокомнатная квартира в среднем за 72?
Ну, вот я думаю, что до конца года у нас, возможно, еще какой-то рост цены будет. Опять, у ЦАНа там условно средние некие цифры, а средняя температура по больнице – это не показательная вещь. Но еще какой-то рост, я думаю, до конца года будет. Потом рост прекратится, будет там условно некий паритет в цене. А дальше, кстати, стоимость может и снизиться по аренде, потому что рынок начнет насыщаться, спрос все-таки останется на каком-то стабильном уровне. Ну, а как только начнет изменяться конъюнктура рынка и будут ипотечные ставки становиться более доступны, ну, вот ЦБ говорит, что там где-нибудь они, может быть, в следующем году начнут снижать ключевую ставку. Ну, глядишь, там к концу года она выйдет на какой-нибудь уровень, там, не знаю, приемлемый 12-13%, если вдруг. Ну, люди начнут ипотеку брать, и тогда уже спрос будет уходить с рынка аренды, переходить на рынок жилья. Ну и, соответственно, тогда аренда начнет дешеветь.
Но
ну,
вот, при сохранении нынешних тенденций и нынешней ставки спрос будет только повышаться на аренду.
Ну, спрос не только повышаться. Вот я еще раз говорю, на мой взгляд, в следующем году баланс какой-то увидим. Спроса и предложения, и на этом фоне, может быть, даже откат какой-то произойдет. Ну, посмотрим, но пока, по крайней мере, рост цены, я думаю, что после Нового года прекратится.
Спасибо. Константин Бурсуков, член Российской гильдии риэлторов, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». С рынка недвижимости нам нужны свидетельства наших слушателей. 7373948. У нас не очень много времени, поэтому свидетельства нужны максимально быстро. 7373948. Вот, например, Валерий 318 утверждает, в Москве однушку уже нельзя найти дешевле 60 тысяч рублей, даже с бабушкиным ремонтом. Данные ЦАНа, еще раз напомню, про Москву выглядят следующим образом. Однокомнатные квартиры в среднем сдают за 72 300 рублей. Что вы скажете по этому поводу? Резко подорожать аренда жилья не может в принципе. На этом рынке нет монополиста, и договориться всем арендодателям невозможно. Всем невозможно, но средняя температура в этой больнице все-таки есть, чтобы там не говорили. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вот риэлтор говорит об ипотеке, и все время мы слышим это слово. Непонятно, почему государство не строит социальное жилье. Почему муниципалитеты не могут сами строить или выкупать огромное число непроданных метров, 75 миллионов квадратных метров у нас не продано, и сдавать это по нормальным ценам.
А что такое нормальные цены, извините?
Ну, нормальные цены нужно просто посмотреть затраты, себестоимость какая-то.
Ну, то есть, понимаете, какая штука? То есть, за счет всех... А ведь муниципалитет будет строить за счет всех строится квартира, которая дешевле достается кому-то одному.
Так много квартир покупают только у нас. В Европе в основном квартиры снимают.
Ну, не снимают у них муниципалитеты, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Люди просто хотят побыстрее отбить глупые вложения в квартиры, поэтому и повышают цены. Еще раз напомню, речь идет не столько о повышении цен, сколько о повышении спроса и, как следствие, повышении цен. Последние пару лет сильно выгоднее эти деньги положить на вклад в банк. Это Владислав 408. И все-таки, возвращаясь к ситуации на рынке, кто-нибудь готов подтвердить или опровергнуть, что в Москве однокомнатную квартиру теперь в среднем сдают примерно за 73 тысячи рублей в месяц? Именно об этом говорится в сегодняшнем сообщении от ЦИАНа. Средний размер платы за однокомнатную квартиру вообще по Российской Федерации, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 33 600 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры 49 400 рублей. Увеличивается активность арендаторов, объем предложения увеличивается, на рынок выходят лоты инвесторов и собственников, которые решили серьезно проиндексировать ставки. Заметнее всего подорожало жилье в Краснодаре. Усредненный рост по всем типам жилья там 19,6%. Средняя температура по краснодарской больнице, говоря нашими сегодняшними определениями, 27 700. В Москве однокомнатные квартиры сдают, утверждает ЦАН, за 72 300. В Санкт-Петербурге за 46 900. Эксперты отмечают, что расширение экспозиции и отпугивающие потенциальных жильцов колебания цен могут стабилизировать конъюнктуру уже во второй половине сентября. Константин Бурсуков, член Российской гильдии риэлторов, только что был у нас в эфире и говорил о том, что если говорить о стабилизации, то скорее ближе к началу следующего года. Татьяна, 94-я, район около Внуково, метро 5 минут, однокомнатная квартира, аренда 45 тысяч. Далее новости.